Так, я хотел бы прокомментировать отдельные места из текста Веданта Панчадаси Видьяранья. Видьяранья для нас очень важен, он важен так же почти как Шанкарачарья, то есть он вторая величина, вторая звезда по величине в Адвайта Веданте после Шанкарачарья, наряду с Гаудападой. Адвайта Веданта имеет своих звезд, и все эти звезды были, светили не сейчас, а много сотен лет назад, почти 1000 лет назад. Шри Шанкарачарья, Шри Видьяранья, Гаудапада. И мы должны понять их точку зрения на дхарму, на учение Веданты, и самое главное, применить ее к себе. Их понимание очень важно, потому что если мы проникнем в их понимание, обретем такое же понимание, мы решим свои собственные проблемы и обретем свое собственное счастье. Потому что все эти вопросы касаются ведь не метафизики, не абстракции, не философии, они касаются нашей мудрости, нашего понимания, нашего счастья, нашей жизни, нашего смысла жизни. Поэтому это крайне важно разобраться со всем этим. Юкти, правильное рассуждение в Веданте так же важно, как и правильный опыт. И юкти также должно предшествовать правильному опыту. Вы не получите, вернее так, сложно получить правильный опыт, не имея юкти, правильного рассуждения, правильного логического понимания. Причем юкти не следует считать просто логикой. Если это считать логикой, ценности в нем не очень много, только для академического обучения. Юкти переводится как здравый смысл, логика, логическое мышление, но в традиции ситхов в понятие юкти вкладывается иное. Это такое понимание. Другое ей название еще – парокшаджняна. И это понимание, оно не освободит, конечно, вас, но оно интуитивно покажет вам, куда идти правильно. Есть в некоторых школах, в некоторых вайшнавских традициях такое понятие юкта-вайрагья. Я свободен от всякого понимания, от всякой логики, я предался Богу и все. Для великих бхакт, великих святых, великих преданных Бога это нормально. То есть, когда ты в Боге находишься 24 часа в сутки, ты можешь себе позволить роскошь поюродствовать. Освободиться от всякого понимания, ну как бы ум уже притянут к Богу, чего как бы. Логический аппарат не нужен, да и интуитивное понимание тоже уже сгорело в огне любви, преданности и самоотдачи. Вот на этом уровне юкта-вайрагья это нормально. Но для духовных искателей в начальной стадии юкти, ход правильного понимания, правильного рассуждения очень важен. И Веданта Панчадаси очень важный текст для обретения такого хорошего понимания Адвайта Веданты. И этот раздел называется «Различие между парокша и апарокша-джняной». Мы в учении используем немного другие термины. Это крия-джняна и шудха-джняна. Ну, это то же самое. Различие между начальным пониманием и прямым незаочным постижением Абсолюта. И в процессе этого мы коснемся таких важных понятий, как анубхава, анубхава адвайта. Что такое мананаша, разрушение ума, что такое васанакшая, разрушение васан, и что есть джняна.
Различие между парокша и апарокша джняной. В Веданте Парокша джняна означает непрямое знание о собственной природе человека, брахмане. Мумукшу, обладающие шрадхой, могут иметь некоторую информацию об атме, брахмане.
Так много санскритских слов. Мумукшу – это мы, те, кто ищет освобождение, мокшу. Прочитайте последнюю фразу.
Мумукшу, обладающие шрадхой, могут иметь и некоторую информацию об атме, брахмане.
Мумукша, обладающий шрадхой, это не каждый мумукшу, а тот, кто продвинулся на духовном пути и имеет веру в свой духовный путь, в Бога, в линию передачи, в гуру, в свою иштадевату. То есть это духовный искатель с определенными уже некоторыми небольшими плодами реализации, потому что вера – это определенный плод, это уже определенное достижение. Есть множество мумукшу без веры. Ну, они говорят, я хочу освобождение, я ищу освобождение, но пока веры нет, нет садханы, я стремлюсь к этому, я выражаю намерение. То мумукшу, имеющий шрадху, это тот, кто немного продвинулся по духовному пути и открыл в себе сердце веры, открыл в себе реальность веры, новую реальность. И вера перерастает в прибежище. Шаранам. Это значит, мы учимся полагаться на святых прибежища, на Иштадевату, на гуру, на все древо прибежища, и они для нас выражают принцип абсолюта. Шаранам, в конце концов, перерастает в шаранагати, способность к самоотдаче. И вот эти три вещи, шрадха, вера, шаранам, прибежище и шаранагати, самоотдача, они очень важны, идут одна за другой в процессе духовного пути. И для мумукшу, ищущего освобождения, нет иного пути, как развивать в себе эту веру. Но речь в самом тексте будет не об этом. То есть такая вера, она ставится необходимым условием, но рассматривать мы будем немного другую тему.
А также их единстве, подчеркнутую ими из Упанишат и наставлений. Но им недостает прямого ощущения того, что брахман действительно их собственная истинная природа. Правильное восприятие атмы и брахмана, лишенное сомнений и неточностей, называют апарокша джняной.
Итак, недостает переживания того, что брахман является нашей собственной природой. И такое переживание называется анубхава. Анубхава – это внутренний духовный опыт, интуитивное понимание. Анубхава адвайта – это духовный опыт недвойственности, потому что анубхава бывает разной. Но нас именно интересует недвойственная анубхава, адвайта анубхава. И такая недвойственная анубхава еще называется апарокша джняна. Апарокша джняна значит прямое, незаочное, неопосредованное, без посредников постижение абсолюта в какой-то степени. И вот если вы читали текст Шри Шанкарачарья, апарокша анубхути, знаменитый текст, то если вы его читаете так глубоко с проникновением, у вас может прозрение случиться. Потому что это текст передачи, который безошибочно устраняет ложные взгляды, невидение и указывает на самую истину. Апарокша джняна, анубхава, адвайта – это то, чего не хватает всем мумукшу, всем духовным искателям, чтобы стать джняни. То, чего они добиваются, то, чего они стремятся обрести разными способами. И мы должны понять, в чем разница между парокшей и апарокша джняной, и как получить вот эту самую апарокша джняну. Прямое переживание Бога, можно так сказать, прямой даршан Бога. Просветление, прямое пребывание в Боге, самадхи – все это синонимы.
Для этого требуется ум, являющийся шудха – чистым, и нишчала – устойчивым. Иначе знание будет парокша, а не апарокша. Только по этой причине, не боясь повторений, Веданта настаивает на необходимости подготовленного ума.
Итак, основное условие – ум должен быть чистым и воспитанным, то есть усмиренным, очищенным и устойчивым. Адвайта годится не для всякого. Адвайта – это элитная философия. Не в том плане, что она для богатых или каких-то избранных, но она задает высокую планку системных требований. И мы должны себе это представлять. Когда адвайта приходит в массы, становится нео-адвайтой, различными формами нью-эйдж-культуры, может быть, это и неплохо. Это тоже по-своему помогает людям, знакомя их с воззрением. Но мы должны хорошо понимать, что сама, так сказать, классическая адвайта ставит очень высокую планку требований. Она не подойдет для каждого. И если человек с невоспитанным умом, с нечистым умом, с неконцентрированным умом попробует применять истинные адвайты, он испытает через некоторое... Сначала он испытает восторг, большую радость. Он поймет, какая-то свободная философия, какая-то великая, раскрывающая глаза философия. Но следующей его реакцией будет разочарование. Он также поймет, что он просто физически не способен этой философии исследовать. Что она настолько для него завышенная, запредельная, она ему просто не по зубам. И потому что, зная это, святые... ставят высокую планку требований для постижения адвайты. Нужно воспитывать ум, усмирять его, очищать, делать концентрированным. Ну, другими словами, надо выполнять садхану. То есть это подобно тому, как если человеку говорят, вот тебе виман или самолет, можешь на нем летать по всей вселенной. Он садится, говорит, не могу взлететь, что такое? Ну а теперь ты 12 лет должен учиться на пилота. Вот тебе подарок, но воспользоваться ты им не сможешь. Ты должен учиться на пилота. Тогда ты сможешь взлететь. Мы должны воспитывать наш ум, чтобы ему стали доступны истинные адвайты в аспекте апарокшаджняны. В аспекте прямого, непосредственного знания. В аспекте парокшаджняны истинные адвайты могут быть доступны прямо сейчас. Когда мы читаем тексты, слушаем тексты, размышляем.
Сама природа брахмана или атмы требует зрелости ума для восприятия знания. Природа человеческого ума в противоположность брахману такова, что сначала брахман становится его целью. В состоянии невежества человек отождествляет себя со своим телом на физическом, тонком или причинном уровне. Побуждаемый желаниями и следующими за ними действиями, ум такого человека всегда полон различными вритти или дришья, мыслями или восприятиями.
Итак, дришья – это то же самое, что и вритти, только немного в другом аспекте. Он ближе к восприятию. Мне нравится такое определение, что это ум, который проецирует реальность, который проецирует разные тоннели реальности. И наша задача научиться самому освобождаться от этих спроецированных тоннелей реальности. Научиться самоосвобождению. Такое самоосвобождение называется еще дришья вилая. Вилая означает растворение в изначальном источнике. И дришья это такое понятие, которое показывает, как вообще мы попали в этот материальный мир. Итак, сейчас... мы пленники своего тоннеля реальности, своего кармического видения. Ну, не только мы, вообще все живые существа в сансаре. Просто мы знаем об этом, а они не знают. Они считают, что это их среда обитания, что это их естественная среда обитания. Но это не так. Это не естественная среда обитания для души. И все души являются пленниками сансарного тоннеля реальности, этой жизни. Все души думают, что надо в этой жизни что-то делать, строить дома, садить деревья и воспитывать сыновей. В относительной реальности это, конечно, надо, но только до тех пор, пока ты не знаешь, кто ты в этом мире. Если ты пленник в этой реальности, и ты хорошо это понял, то твоя задача освобождаться из плена этой реальности. А дальше разберемся, когда освободимся. Это если вы идете по лесу, и вы провалились в яму. Провалившись в яме, нет смысла думать, какие цветы посадить в этой яме. Надо побыстрее из нее выбираться. Таким же образом святые говорят: прояви мудрость, развлечение, пойми сначала, что есть этот мир, кто ты, что есть вселенная, в чем твое предназначение, а только потом уже действуй, если тебе еще захочется действовать в старом духе. Сначала пробудись, а потом действуй. В мире людей же все наоборот. Сначала действуй, а пробуждение потом. И вот порог Шаджняна задает нам юкти, ход рассуждения, как пробудиться. А порог Шаджняни дает реальное, Джняна дает реальное пробуждение. Так мы начинаем с того, с понимания, что мы пленники тоннеля реальности этой жизни. И вот тоннель реальности этой жизни — это определенная проекция ума. И она называется на санскрите «лока дришти». Лока — это значит планета, план, измерение, дришти — определенный тип взгляда в определенное кармическое видение. То есть это такие взгляды, такие мысли, которые сгустились и создали целый мир. И мы попали в плен этой реальности. И вот один ситх, знаменитый Тилопа, он говорил своему ученику Наропе так: «Сынок, тебя держит не сансара, а твоя привязанность к ней». Как это можно проиллюстрировать? Допустим, есть человек с зависимостью к играм. Например, он играет в казино, проигрывает все деньги. Или зависимостью к компьютерным играм, карточным играм, ну каким-нибудь играм. Или, может быть, там футбольный фанат. И вот он ничего не может поделать с этой зависимостью. Но кто его держит? Разве его казино держит? Разве его компьютерная игра держит? Разве его страсть к футболу разве держит? Разве она приходит к нему? Разве она хватает его за руки? Нет. Его собственный ум, привязанность его собственного ума — вот что его держит. То есть это определенная такая зависимость, определенная такая мания. Таким же образом, есть множество зависимостей в реальном мире, в сансаре. Зависимость от эго, мания, эго. Зависимость от сансары. И вот она держит. Сама сансара она не держит. Это определенная область, которая, в общем-то, безличная, довольно бездушная. В ней действует энергия. Она изнутри наполнена Богом, но сама по себе прокрити, она, ну, такая материальная энергия. Она без абсолюта ничего не играет. Но вот наша зависимость, это наша привязанность, вот что нас держит в сансаре. И когда мы осознаем, что мы пленники тоннеля реальности, нашего кармического видения, понимаем, что сансара — это рабство в плену своего тоннеля реальности, возникает вопрос, как освободиться от этого рабства. И когда мы желаем освободиться от этого рабства, мы становимся мумукшу, стремящимся по пути к освобождению. Например, мы начинаем делать поклонение божествам, призывать божественных существ, устанавливать связь со свободными тоннелями реальности, со святыми, со свободными измерениями, с теми, где нет зависимости. Но когда мы идем по духовному пути, мы обнаружим, что нам препятствуют васаны. Васаны — это тенденция ума привязываться и вступать в отношения зависимости. И нужна васана-кшая. Более того, когда мы занимаемся разрушением васан, освобождением от этих привязанностей, мы обнаружим еще одну не очень такую приятную вещь, что сам наш понятийный аппарат, механизм ума, он сам целиком тоже есть зависимость. То есть мы сами — это одна такая большая ходячая зависимость. То есть весь наш ум, он именно таков, потому что у нас есть зависимость от сансары. Что нам не надо, надо не только разрушить одну васану, освободиться от одной привязанности, от другой, какие-то взгляды изменить. А в принципе здесь нужна как бы полная переделка, полная перепрошивка ума. И вот такое Освобождение от зависимости ума, разрушение зависимости ума называется ману наша. И оно тоже одно из главных условий познания Абсолюта, освобождения. Первое – это васанакшая, разрушение васан, привычных стереотипов ума. И второе – мана наша, разрушение самого ума как источника всех проекций, разрушение самого отождествления с эго. И третье условие – это джняна или виджняна, возвращение к своему истоку и получение духовного опыта недвойственности. Вот эти три условия необходимы для того, чтобы обрести знание Абсолюта, обрести мокшу, освобождение.
С другой стороны, наша истинная природа – брахман, как утверждают Шрути, абсолютно свободен от всех дришья – физических, тонких и каузальных. Например, Мандукья Упанишад говорит, что по природе Турия Атма абсолютно свободна от всего дришья Джагат. Она свободна от обеих стхана – трех состояний восприятия – бодрствования, сновидения и сна, а также стхани – бодрствующего, видящего сон и спящего глубоко – вместе с их дхармами, характеристиками. Таким образом отсекается все – авидия, невежество, весь кария, эффект, а также джагат. Другими словами, брахман также является абсолютно свободным от дришья.
Итак, абсолют является свободным от проекции ума. Наша жизнь, наше тело, наше окружение – это определенная проекция нашего ума, которая предшествовала нашему перерождению. И эта проекция, дришья, она привела к тому, что мы сначала получили тонкое тело в тонком мире, а затем получили грубое тело в физическом мире, и произошло вхождение в утробу матери. Перед перерождением души, не достигшие освобождения в процессе переживания ясного света, в процессе переживания божеств, они начинают видеть более низкие видения, более низкие цвета. И последнее, что видят души, воплотившиеся на земле, это совокупление родительских пар, то есть будущих отца и матери. И в различных текстах есть наставление по преодолению вхождения в утробу, что если ты видишь совокупление животных, немедленно отвернись. Чтобы не возникло вожделения, ты не попал в утробу животного. Это очень опасно. Если ты видишь совокупление человеческих живых существ, если ты не хочешь перерождаться, зароди себе дух поклонения. Представь их божествами, парными божествами. И вместо испытания вожделения испытай чистое видение, дух поклонения. Измени свою бхаву, не поддавайся вожделению. Таким образом, ты закроешь врата в чрево. А если уж ты не можешь закрыть врата в чрево и нуждаешься в тело, то хотя бы выбери подходящую пару родителей с заслугами, которые обучат тебе дхарме. Есть разные способы закрытия врат чрева. Например, надо вспомнить все свои заслуги, представить свое прибежище и устремиться к прибежищу, вместо того, чтобы подвергаться вожделению. Надо вспомнить своего Иштадевату, призвать его благословение и преобразиться в Иштадевату и раствориться в свете, как в пустотной природе Иштадеваты. Или можно представить совокупляющихся родителей в форме своего Иштадевата или коренного гуру, в общем, любого святого существа, с тем, чтобы изменить пхаву, восприятие, вместо вожделения вызвать чувство благоговения, радости, счастья, чувство чистоты. Таким образом, врата в чрево тоже закроются. Либо просто отвратить свой взгляд методами отречения, методами сутры. И вот суть всех этих наставлений заключается в чем? Не войти в утробу, не подвергнуться жестким сансарным энергиям раджаса и тамаса, которые неизбежно затягивают душу в тело. Ведь это здесь мы ходим, куда хотим. А в тонком мире мы не ходим, куда хотим во время перерождения. Мы ходим туда, куда тянут нас энергии и куда тянут кармические божества, И ходить куда хотят могут только сильные, мудрые существа, святые. И даже если мы скажем, это все не двойственно, это все адвайта, то тонкие энергии могут сказать по-другому, божества могут сказать по-другому, и все равно внедрить нас в тело. То есть порог шаджняны, интеллектуального знания недостаточно. Мы должны получить апорог шаджняну, такую мудрость, которая бы позволила нам не войти в утробу. И это будет освобождение, один из уровней освобождения. То есть начальный уровень освобождения означает, что такой йогин больше не получит тело. Он умеет как растворять дришья-вилая, проекции своего ума осуществлять. Он разрушил свои васаны, например, васану привязанности, гнева, вожделения, силой собственной мудрости. И вот апорог шаджняна, один из плодов апорог шаджняна, это способность растворить видение в промежуточном состоянии, чтобы не войти в родительскую утробу, способность больше не перерождаться. Или если перерождаться, то управляемо по своему желанию в небесных измерениях. Почему так важно больше не перерождаться? Зачем, в чем смысл освобождения? Почему надо стремиться к освобождению? Почему важно быть мумукша? Потому что материальная энергия, материальное тело – это ловушка для души. Потому что здесь блокируются наши атмаджняны, действуют законы кармы. Потому что сансара состоит из неуправляемой раджасично-тамасичной реальности, и здесь мы отрываемся от Всевышнего Источника. Но есть другие души, которые не боятся входить в утробу, которые перерождаются с определенным намерением. Сила их мудрости такова, и их заслуга такова, что они не теряют память. И тогда в этой жизни вместо того, чтобы становиться рабами, пленниками материальной реальности, они просто продолжают свою миссию. Они с детства знают, для чего они сюда родились, кто они, какая у них миссия, для чего они здесь находятся. И они никого особо здесь не слушают. Почему? Они пришли не слушать, они пришли говорить другим. Это как врач приходит в больницу не для того, чтобы болеть. Он приходит для того, чтобы лечить других. Он не приходит туда принимать лекарства. Таким же образом, святые души, мудрецы, Махапуруши, Сиддхапуруши, Дживанмукти, если они перерождаются, они приходят не для того, чтобы подпадать под смыслы сансары, под лока-дришти, сансарное кармическое видение. Они приходят передать послание, послание об освобождении. Приходят проявить волю божественных существ, помогать другим живым существам. В буддизме такие существа называются бодхисаттвы. И вот почему они могут делать это? Их уровень владения апорог шаджняна, их уровень анубхавы позволяет не затмеваться раджасическими, тамасическими энергиями сансары.
Человек, обладающий устойчивой шудха антахарана, может управлять умом, свободным от дришья, имея возможность приблизиться к истинной природе брахмана, полностью свободного от пропанча. Поэтому слово пропанча пашанам в мандуке шрути должно пониматься только в прямом смысле. Рассмотрим также слово акалах, свободный от кала.
Наша задача сейчас не толковать санскритские термины, а прояснить совсем немного принципов. Различие парокша, апарокша джняна, что такое анубхава.
Рассмотрим также слово акалах, свободный от кала, дришья. Это слово описывает человека, осознавшего, что он пуруша, брахман. Также описывается пурушу, как того, в ком растворены все кала, полностью оставившие свои имена и формы. Подобно тому, как реки растворяются в океане, оставляя свои имена и формы.
Кала в данном случае – это эманации, излучение, проекции. И вот этот принцип излучений, принцип проекции очень важно понять. Наш ум – это чудесный механизм, который способен обладать силой проекции. Его никто не учил, никто не заставляет. Он это делает сразу, очень быстро, на очень тонком уровне, так что мы даже не замечаем. И ум обладает такой силой, проецирующей силой. Это свойство самого Абсолюта, и в нашем уме оно тоже появляется. Только у божественных существ это становится их творческой энергией, лилой, а у существ, омраченных кармическим видением, ставших пленниками тоннели реальности сансары, их проецирующая сила закабаляет их. То есть мы думаем, а затем становимся пленниками того, что мы думаем. Даже на относительном уровне мы всегда замечали так, что человек начинает думать, а потом его же мысли вводят его в депрессию. То есть он сидел на пустом месте, потом чего-то начал думать и где-то запутался в мышлении. И он, ход его мыслей пошел не туда, он не уловил, как цепочка мыслей начала ветвиться, и внезапно он попал в какое-то мрачное состояние. Это даже знает любой психолог. И то же самое с нами происходит на более глобальном уровне, когда мы запутываемся в проецирующей силе нашего разума, вплоть до того, что создается тело и получается рождение в определенной реальности. Учение святых Адвайта Веданты гласит, что нет реального материального мира. Любой материальный мир создается разумом, и он создается лока-дришти, кармическим видением. И души со сходными проекциями объединяются вместе. Когда асурические сознания, асуры объединяются, создается асуралока, асурический мир, полный героического пафоса, соперничества, интриг, борьбы. Там такой девиз: жизнь — это борьба. Мы рождены, чтобы бороться. Но в реальности это просто такое кармическое видение, но тем, кто там живет, кажется, что весь мир таков. Вот так. Или иногда есть мирские светские художественные фильмы, и есть фильм «Паранойя». Такой еще старый фильм. И там главный герой, он убежден, что все вокруг — это заговор спецслужб и тайных правительств. И он во всем видит руку этого самого заговора. Он везде ее видит. Но это просто его больной разум таким образом проецируется. И вот таким же образом наш ум, он рисует определенные картины реальности, затем в них верит, а затем они материализуются, и они подтверждают его веру. И он убеждается, что это так. Но с самого начала это просто действие ума. И обусловленность приходит через проекцию ума. И вилая означает самоосвобождение ума от его проекций. И есть грубые проекции, которые дают нам тело, которые ввергают в сложные связи отношения материального мира. Но есть и тонкие проекции, которые действуют на уровне астрального тела, на уровне ментального. И вот растворить все кала, все проекции, вплоть до причинного тела, вернуться к своему истоку, свободному от проекций, это и есть путь развития души, путь ее зрелости и путь освобождения. Традиционно в учении лай-йоги, в учении анутара-тантры, один из главных методов – это созерцание с обнаженным осознаванием. То есть это такой тип созерцания, когда все проекции моментально отслеживаются и мгновенно освобождаются в своей природе. Происходит растворение, вилая, возвращение к своему источнику, к своему изначальному естественному состоянию, свободному от проекций.
Реки растворяются в океане, оставляя свои имена и формы. То, что остается, является их истинной природой, водой, под общим названием «океан». Эта цитата может служить ответом и на другие вопросы, касающиеся Шрути. Для Парокша восприятие Брахмана, истинного «я», при помощи Прамана Упанишад, необходимо, чтобы ум был свободен от всех дришья. В противном случае ум будет приписывать свои колебания, связанные с дришья, Брахману. Такое знание не соответствует природе Брахмана.
Итак, нужно освободить свой ум от проекций, чтобы познать Бога. Если мы не сделаем это, мы будем приписывать свои взгляды, свои проекции и колебания абсолютной истине. Часто это происходит, когда люди говорят: «Бог такой-то» или «Бог такой-то». Бог любит это, он это не любит. Вопрос. Как они могут знать, что именно Бог любит, а что нет? Не может быть так, что Бог им сообщает это каждый день. Это проекции. И эти проекции, они обусловлены культурой, воспитанием, той философией, метафизикой, которыми они оперируют в данный момент. Но на самом деле познать Бога можно тогда, когда мы освобождаем ум от всех проекций. И вот процесс высвобождения ума от всех проекций и погружения в свою природу, это и есть путь к апарокшаджняне, незаочному, прямому постижению Абсолюта, когда мы можем напрямую общаться и связываться со своим божественным источником. Не существует другого способа.
Как говорилось ранее, Шудха Антахкарана, только чистый ум, обладающий найчалья, устойчивостью, способен наслаждаться свободой от дришья.
Итак, есть такие моменты, когда наш ум будет свободен от проекций и от проецирующей работы сознания. Это чистый ум, чистое «я», посвященное Богу, устойчивый ум. И мы должны воспитать и усмирить в себе этот чистый ум. Поэтому мы выполняем садхану. Мы не начинаем сразу пытаться войти в самадхи. Нам нужно выполнять садхану, концентрации, очищение ума, созерцательного самоосвобождения, упасаны поклонения, воспитание чистого видения и многих других условий. И когда наш ум будет соответствовать всем этим требованиям, то анубхава адвайта начнет постепенно посещать нас. Внутренние опыты постепенно начнут пробуждаться внутри нас. И когда эти внутренние опыты постепенно пробуждаются, происходит прорыв в новую реальность. И пробуждение это всегда новое, это не старое. Это совершенно новая реальность. И вот в тот момент, когда мы немного очищены, мы можем прорваться в новую реальность. И вот такой прорыв в новую реальность называется, согласно учению 16 кала, стадия зачатия. Зачатие, вернее, передача. Это означает, мы испытали некое быстротечное самадхи. Мы на секунду оторвались от сансары и прорвались в новую реальность. И эта новая реальность не просто какой-то опыт подсознания, это не двойственная новая реальность, а анубхава адвайта. Нас интересует именно новая реальность, связанная с недвойственностью. Есть другие виды анубхав, связанные с тонким телом, с переживанием духов, с опусканием в нижние миры, с различными вспышками света, с другими формами ясности. Все это ловушки на духовном пути, которые следует избегать. Ни блаженство, ни ясность. Не даже пустота, понимаемая умом в двойственности, не являются желанными анубхавами на пути адвайты. Они являются некими вехами, некими показателями продвижения, но они не являются конечной стадией и объектом приверженности. Анубхава адвайта описана в Упанишадах. Это довольно ясное описание. И анубхава адвайта не связывает нас ни с именем, ни с формой, ни с остановлением, ни с действием, ни с субъектом, ни объектом. И мы должны уметь отличать просто анубхаву от анубхава адвайты. Вот апарокшаджняна – это переживание истинного опыта, описанного святыми в Упанишадах. Упанишады – это ведь не философские тексты. Упанишады – это изложение мудрости святых. Поэтому они для нас так важны. Если бы они были философскими текстами, ну мы бы их считали хорошими богословскими творениями, интересными. Но они излагают ту мудрость святых, которую они получили в опыте. Поэтому они так важны для нас. И вот когда мы первый раз прорвались в новую реальность, это называется быстротечная самадхи, происходит зачатие этой новой реальностью. И для того, чтобы новая реальность открылась в нашей жизни, нужны условия. Какие? Это мужские и женские божества создают эту новую реальность. Мужские божества – это сознание. Женские божества – это энергия в нашем теле. Когда энергии и сознание сочетаются, происходит прорыв в эту новую реальность. И когда мы прорвались в эту новую реальность, испытали анубхаву адвайту, это очень важный момент в духовной жизни ученика, и когда учитель рассказывает, ученик рассказывает учителю об этом, учитель анализирует это состояние, если оно верно, если это действительно анубхава адвайта, он говорит, это хороший путь, запомни его, полагайся на него, развивай, работай с этим. Но если это не то переживание, он говорит, не обращай внимания. Это неплохо, не хорошо, оставь как есть, раствори это, забудь. Если это просто анубхава. Но если анубхава адвайта, она требует пристального внимания. Она требует рассмотрения, и как росток ее надо поливать. И вот если этот росток поливается, то ученик дальше переходит к стадии зачатия. То есть в нем по-настоящему зачинается апарокшаджняна, прямое, незаочное постижение Бога, божественной реальности Абсолюта. В нем возникает истинная адвайта анубхава. И все, что надо дальше делать ученику, это глубже, глубже проникать в него с одной стороны, то есть у него должна быть исследовательская работа сознания на проникновение глубже, это называется вичара, а такая работа сознания называется вичара-спанда, и продолжать оставаться в нем, удерживать его. Это называется нидидхьясана, постоянное удержание этого опыта. Нидидхьясана – это именно удержание анубхавы, это не просто удержание созерцания. Удержание созерцания – это все-таки парокшаджняна. А вот удержание анубхавы, опыта, полученного в результате созерцания, вот это можно назвать нидидхьясана, потому что нидидхьясана – это не полнота внимания, не просто внимательность, не сознание свидетеля, это именно пребывание в Абсолюте, хотя бы на вашем небольшом уровне. И вот наша задача постоянно, если мы получили такой опыт, постоянно поддерживать эту новую реальность. В конце концов, эта новая реальность становится нашим вторым «я», она становится нашей новой жизнью. И вот свобода, мокша, освобождение – это постоянная жизнь в этой новой реальности. Отличная от сансары, она очень отлична от сансары. Мокша, освобождение невозможно в сансарной реальности. Ну, это вообще невозможно. Никакой офис не выдаст вам справку об освобождении. Никакие связи, отношения, никакое богатство этому не поможет. Потому что освобождение вообще не имеет отношения к этому миру, к понятиям этого мира. Это новая реальность, и мы должны, открыв ее, утвердиться в этой новой реальности. И нам также нужно научиться увязывать новую реальность и старую реальность, сансарную реальность, чтобы они не конфликтовали, не вошли в противоречие. Очень тонко научиться ее увязывать. Причем без ущерба для нашей новой реальности, без ущерба для апарокшаджняны, прямого видения Бога, для анубхавы, опыта недвойственности. И бывает так, что человек впадает в нигилизм, он начинает отрицать старую реальность, он на нее злится, он думает так, ты мне принесла столько страданий, ты, проклятая сансара, ненавижу, не хочу больше даже смотреть на нее. У него появляется отвращение, я буду пребывать только в чистой, в божественной осознанной реальности, эту буду ненавидеть, отрицать и занимать негативное состояние. Если человек так делает, он совершает ошибку, называемую нигилизм, потому что вот такое отношение – это тоже часть старой реальности. Вот именно так и действует сансара. Сансара загоняет нас в двойственность. 1-0 – да, нет, приятие, отвержение. А новая реальность, наоборот, она не дает нам ни черного, ни белого. Она дает нам равностность, все едино, единый вкус во зрении. И вот как увязать единый вкус во зрении, вот это новое видение, новый опыт недвойственности со старой сансарной реальностью, без ущерба для опыта. Ну и так, чтобы и в сансаре тоже все было хорошо с другими людьми и с нашими взаимодействиями. И такое тонкое искусство такого увязывания называется интеграция. Интеграция означает, нигде нет противоречий, все гармонично. Наше созерцательное присутствие объединяется со всем, но не пятнается, не подпадает под власть. И Следствие такой интеграции или путем к такой интеграции является понимание принципа лилы, божественной игры. Что оказывается, если мы находимся в присутствии, нам больше не надо ничего делать по-старому. Нам надо только играть. Нам надо научиться играть. Если мы не играем, значит мы подпадаем под старый тоннель реальности, под старое кармическое видение. Если же мы в недвойственности, в анубхаве, в присутствии, у нас нет другого выхода, как учиться играть. Только игра возможна с сансарой. Привычное действие ведет к обуславливанию. Игра никогда не позволяет обусловиться. Это значит, нам нужно научиться играть в этом сансарном измерении по-новому.
Акандакара вритти, проявляющий брахман, обязательно должно предшествовать по уже известной причине дришья вилая, исчезновение дришья, всех, кроме упомянутой в начале вритти.
Итак, пониманию абсолюта должно предшествовать что-то. Что именно? Освобождение от старых проекций, от старых стереотипов мышления, от старых мыслей, колебаний, тенденций ума. Это называется дришья вилая. Другими словами, никто не может достичь просветления, не выбросив, как старый хлам, его застаревшие представления. И вот все застаревшие двойственные представления, которые наш ум пользуется даже неосознанно, они являются не более чем старым хламом. Опять же, здесь есть опасность впасть в нигилизм, подумать, а это старый хлам, ненавижу его. Не так. Мы просто должны отойти от тенденции действовать из ума, от тенденции действовать из концепции и научиться просто осознавать, не выражая никакого негативного отношения ни к стереотипам ума, ни к чему-либо еще, не выражая никакого нигилизма. Это лучший способ осуществить дришья вилая, осуществить растворение старых стереотипов, старых проекций, которые создают вот сансарные тоннели реальности. И вот такой способ называется созерцательное присутствие, обнаженное осознавание. То есть мы не выражаем ни за, ни против. Мы пребываем в осознанности, отпуская, оставляя все как есть. Мы не ненавидим свое прошлое, мы не ненавидим свои тенденции, мы не боремся с ними. Мы не ненавидим свои стереотипы, свои закостенелые узкие представления. Мы не комплексуем из-за них, не впадаем в самоуничижение. Скорее, мы над ними посмеиваемся, разотождествляемся и смотрим со стороны. Вот так. Скорее, мы лишаем их важности и просто наблюдаем, не придавая им никакого большого значения. И вот умение посмеяться над своими стереотипами, над своими старыми представлениями, умение не придавать им значения и пребывать в осознавании, это и есть искусство истинного самоосвобождения, искусство истинного усмирения ума. Бывает так, что человек вступает на духовный путь, но его стереотипы давлеют над ним. Ход мысли, он очень сильно держится над ним. Это значит, его ум не усмирен. Если вы заденете такого человека, он очень обидится. Ведь он такой важный. А когда он стал духовным искателем, он стал в 3 раза важнее, ведь он делает очень важное дело. Но на самом деле джняни не таков. У джняни нет никакого чувства собственной важности. У него нет никаких стереотипов. Он смеется над всем, он просто улыбается. Это не значит, что он не уважает святых или божеств. Он смеется над обусловленностью, над своим умом, над сансарой. И у него есть безграничное смирение. И вот если ему сказать, ты не джняни, ты не святой, ты демон, он скажет, да, я такой грешный человек. Это точно вы святой, наверное. Он не будет никому ничего доказывать, потому что он смеется над всеми стереотипами, над своими цепляниями и даже над своими претензиями на святость, на достижение и прочее. Это ведь тоже сансара. Это ведь тоже сансарные тоннели реальности, в которые попадают начинающие духовные искатели. Вот начинающие духовные искатели жаждут освободиться от сансарных тоннелей реальности, от кармического видения лока-дришти. И они так жаждут, что они попадают снова в новое кармическое видение, в то же лока-дришти, только на духовный путь, на духовном пути. Их ум начинает играть в просветление, в освобождение, в святость, в степени святости, степени старшинства. И тут такие драмы могут разыгрываться, как у богов прямо, как у Индры, богов сансары и асуров. А это все, думаете, что? Это что-то новое? Да нет, это то же самое, только вид сбоку. Это то же самое сансарный тоннель реальности, то же самое лока-дришти, плен в кармических тоннелях реальности. Потому что эго, мано-наша, разрушение не произошло. Васа-накшая, разрушение тенденции ума, васа не произошло. Творение умом новых тоннелей реальности. И выход здесь какой? Полное смирение. Полное отбрасывание чувства собственной важности. Полное принятие и предание себя Богу, божественной реальности. Когда ты просто не играешь в эти игры эго больше. Поэтому йогин, он не отрицает никакие старые тенденции ума, никакие дришья, не борется с ними. Он позволяет им, естественно, раствориться в своей природе, он смеется над собой, он смеется над своим умом. Как тот святой, который бил себя по утрам, каждое утро, туфлем по голове и говорил: «Ну что, мой дорогой ум, что ты мне сегодня приготовил? Посмотрим, как интересно». И вот когда мы сумеем принять такую точку зрения, мы приблизимся к святости, приблизимся к апарокша джняне, прямому, незаочному постижению божественной реальности.
После повторной нидитхьясаны или джняна-бхьясы, практикуемой в течение длительного периода времени, даже эта вритти исчезает. Из последующего анализа станет ясно, что ум, который нечист, а следовательно не готов, не может обрести апарокша джняна, останавливаясь на парокша джняна, не дающем ясного представления о природе брахмана.
Итак, ум, который не разрушает васану, то есть не происходит процесс разрушения привычных тенденций васан, и сам не разрушает привязанность к себе, то есть не происходит процесс ману-наша, он не может претендовать на прямое видение Бога, на апарокша джняну. Непосредственное живое переживание абсолюта в опыте, он может довольствоваться только парокша джняной, то есть прочитанным, услышанным или измышленным. И вот когда Адвайта Веданта проникает на Запад, многие люди читают тексты, слушают мастеров, и возникает иллюзия знания. И очень большие дебаты, очень большие споры, большие доказательства, кто лучше понимает брахмана абсолют, кто недвойственнее, кто является самым-самым великим брахманом, а кто полностью заблуждается и ничтожество. Вот все это порождает вот такие целые, огромные такие мысленные построения, такие интеллектуальные битвы, интеллектуальные тоннели реальности. Но все это в лучшем случае парокша джняна, основанная на знании текстов. А парокша джняна не имеет к этому вообще никакого отношения. Но это происходит, потому что ум не разрушен, отождествление с умом, и васаны не исчерпаны. И вот вместо того, чтобы заниматься такими вещами, ученику просто надо прийти к учителю какому-либо, сведущему учению Адвайты, и спросить ему, что делать. И мастер ему скажет: тебе надо стараться над очищением ума, усмирением, разрушать васаны, привычные тенденции, а потом само отождествление с умом разрушить. Поэтому смотри в себя, не смотри на других, занимайся исследованием себя, поклонением, исследованием Богу хотя бы в ближайшие 12 лет. И тогда все будет хорошо, ты придешь к апарокша джняне. Но если ты не сможешь следовать этому совету и будешь соблазняться тенденциями ума, осуждать других, спорить с другими, критиковать других, ты потеряешь шанс на апарокша джняну. Ты останешься в плену у привычного ума.
Здесь может возникнуть сомнение, касающиеся необходимости дришья вилая для апарокша джняны. На том основании, что дришья вилая не освобождение, и что все дришья, которые являются ложными, митхи, не могут быть помехой истинной природе атмы.
Могут быть сомнения в том смысле, нужно ли освобождаться от привычных тенденций. Ведь могут ли привычные тенденции помешать свету истины Джняны? Ведь говорят, что свету истины Джняны не помешает ничего. И еще говорят, даже клеши в свете истины Джняны становятся мудростями. Так надо освобождаться от клеш или не надо? Вот такой тонкий вопрос может возникнуть. И ответ здесь таков. Тенденции ума должны быть рассеяны. Клеши должны преобразиться в мудрость. Они не могут остаться в присутствии истинной джняны. Но другой вопрос. Если истинной джняны нет, что вы будете делать? Вы должны очищать их. Но особенность метода анутара-тантры, что вы стараетесь войти в присутствие, как будто вы уже имеете апарокша джняну. И ваш ход мыслей такого, ваше созерцание такого, как будто вы уже пребываете в истинной Адвайта Анубхаве. И вот тогда сама истинная Адвайта Анубхава, само истинное переживание естественного присутствия является противоядием против клеш и против тенденции ума. И в этом величие Анутара Тантры. Когда не ваши собственные усилия, а благословение Бога является противодействием. От вас нужно войти, настроиться на это благословение через преданность и созерцание.
Тогда почему нужно бояться этих дришья и стараться уничтожить их? Сомневающемуся нужно задать следующие вопросы. Первый. Вы считаете, что сама по себе дришья вилая не может быть освобождением? Или вы не признаете ту роль, которую играет дришья вилая в подготовке зрелого ума, необходимого для апарокши джняны?
Само по себе избавление от колебаний ума, от тенденции ума не является освобождением. Например, во сне без сновидений Рамана Махариши говорит, человек ничего не видит, ничего не испытывает, но является ли он освобожденным? Нет. Апарокша джняна происходит из проникновения в божественную реальность. А уничтожение тенденции ума является только необходимым условием.
Второе. Если ум не способен освободить себя от дришья, как он может прямо воспринимать истинную природу атмы, то есть свободную от всех дришья? При отсутствии апарокши джняны, на чем основан ваш вывод о ложности природы дришья? Действительно, просто дришья вилая в течение любого периода времени без уничтожения неведения не может принести освобождение. Иначе сон, когда дришья не воспринимается, должен был бы освобождать всех и каждого. Во время возвращения к истоку всего творения дришья полностью исчезли. Если этого оказалось недостаточно для мукти, тогда как может практика, занимающая всего несколько дней, дать освобождение? Таким образом, без уничтожения невежества невозможно обрести освобождение, просто при помощи дришья вилая.
Итак, мокша освобождение приходит, когда невежество уничтожается. Невежество уничтожается, означает, происходит процесс мана-наша, разрушение эго, разрушение отождествления с умом. Не самого ума, а отождествления с умом. Сам ум, он должен оставаться как инструмент. Но идея «я есть ум» должна исчезнуть. Сама личность, само тело должны оставаться как хорошие инструменты, служить нам инструментом. Но идея «я тело», идея «я личность» должны исчезнуть. И вот свобода – это жизнь в этой новой реальности, состоящей из опыта Адвайта Анубхавы. И она отлична от сансары, это совершенно новое. С другой стороны, это новое только для ума. Для сансарного, обусловленного ума, для Бога, для Абсолюта оно не новое. Оно то, что есть и всегда было. Поэтому такой парадокс. С одной стороны, мы входим в это новое измерение, мы открываем его как совершенно отличное от того, что мы всегда знали в материальном мире. С другой стороны, мы обнаружим, что оно есть, оно всегда было, оно что-то очень родное, очень близкое и знакомое, что-то, что ближе нам самих себя, самого близкого родственника. Еще ближе, чем мы сами себе даже. И вот это парадокс. Это новое и забытое старое. И вот мандала – это реальность, состоящая из чистого сознания и свободная от кармы. Обычно в тантрийских учениях под мандалой подразумеваются визуализируемые божества, расставленные в определенном порядке. Но когда мы говорим в духе Анутара тантры, в духе Сахаджияны ситхам, под мандалой имеется в виду пребывание в недвойственном измерении, за пределами субъекта и объекта, за пределами кармы. И вот эта новая реальность, она состоит из сознания, и теперь она дает вам свободу и питает вас. И очень важно обнаружить эту новую реальность и узнать ее, как всегда, присутствующую внутри вас. Научиться на нее полагаться и пребывать в ней. Научиться отличать истинную новую реальность, адвайта анубхаву, от таких более низких новых реальностей. Ведь новую реальность можно испытать, и покурив марихуану, приняв ЛСД, и получив некий опыт измененного сознания, используя нам траву, растение айаваска. Даже просто в медитации можно испытать множество анубхава. Это тоже новая реальность, открывающая астральный мир, мир духов. Но все эти новые реальности не должны быть признаны нами для утверждения в них. Они должны быть признаны просто открывающимися дверями, окнами в другой мир, но не тем, за что мы должны держаться. Нас интересует адвайта анубхава, недвойственная реальность. Только это может быть истинным домом, родным домом мумукшу, того, кто стремится к освобождению. И вот когда эта новая истинная реальность открывается, она питает нас, потому что она обладает собственной уникальной энергией. И она насыщает нас без каких-либо притоков энергии извне, потому что она обладает способностью питать сама по себе. Потому что Брахман, Абсолют, это источник всякой пищи. Это источник всякого питания. Например, солнце питает всю землю. Оно источник питания, оно само не нуждается в питании. Для земли, для растений, для людей солнечные лучи – источник питания. Таким же образом, Абсолют является сам себе энергией, сам себе источником питания. И вот когда мы прорываемся в абсолютное видение – в адвайта анубхаву, в эту новую реальность, она начинает нас питать сама по себе. Мы как бы получаем автономный источник энергии. Сейчас много говорят о различных автономных источниках энергии, генераторах свободной энергии. Но настоящий генератор свободной энергии внутри нас. Вопрос доступа к нему. Сансара, сансарная реальность обычно опустошает нас день за днем. Потому что в ней нет источника питания, в ней есть притяжение, да, сильное притяжение. Притяжение пракрити, материальной энергии, шакти. И это притяжение заставляет нас опустошаться. Человека тянет к деньгам, мужчину тянет к женщинам, там, жену тянет к мужу. Это все сила различных видов притяжения. Политика тянет к власти. Но в конце концов эта тяга опустошает нас, потому что тянет ведь не Бог, не Атма, не истина, а тянет материальная энергия в той или иной форме, пракрити. И она тянет нас куда? В виде центра бежного стремления. Она тянет нас от центра к периферии. Она тянет нас от Бога, от Абсолюта наружу. Поэтому она нас истощает, опустошает. Принцип возвратного потока Ниврити Марга заключается в том, чтобы мы вернулись в центр, чтобы начали стремиться в центр, чтобы мы освободились от тяги Пракрити. И вот новая реальность, которая возникает в результате адвайта анубхавы, начинает нас тянуть внутрь, начинает питать нас за счет того, что мы чувствуем то, что внутри. И внутри это всего лишь фигура речи. Это не значит, что вот только вот здесь. Внутри может быть и здесь, и в стакане, и в потолке, и подставке, и в солнце. Внутри это все. Внутри это просто видение Вселенной. Многие думают, вот Бог внутри, я ничего не хочу знать, не хочу видеть, не хочу слышать. Бог везде. То есть внутри это фигура речи, указывающая на проникновение в природу Абсолюта. И этот новый мир, он постепенно становится нашим персональным измерением, в котором мы пребываем. И это персональное измерение тоже не тот эгоистичный кокон, в котором погружает себя человек в сансаре. Это персональное измерение, потому что оно обладает уникальностью для вас именно, персональностью. Вы в нем избранный, вы в нем уникальный. Но одновременно оно открыто для всей Вселенной. Одновременно это персональное измерение соединяет вас со всей Вселенной. Вы понимаете, что хоть вы уникальны, но вы также и едины со всей Вселенной. Это не закрытость. Другая особенность этой новой реальности, она полностью независима. Она самодостаточна, целостна, она как бы сама по себе опирается только на саму себя. Потому что Бог абсолютно изначально обладает свойством пурном, пурнатва, целостность, самодостаточность. И Он также является сувереном своей изначальной воли. Когда вы обретаете такую самодостаточность, вы счастливы. Потому что это именно то, что ищут все живые существа, но никогда не находят. Вы счастливы сами по себе, счастливы просто так, счастливы без причины. Без какого-либо сочетания причин, как обычно это нужно в материальном мире. Счастливы, потому что счастье – это ваша природа, и потому что по-другому никак не может быть. И когда вы проникаете в это счастье впервые, вы просто смеетесь. И вы думаете, надо же, как это рядом. Почему же люди не могут видеть этого? Почему же они так страдают? Им просто никто не объяснил этого, не рассказал этого. И эта новая реальность, она независима, она самодостаточна. И она обладает собственным сиянием, светоносностью. Она обладает сатвой. Сатва – это самое близкое измерение к абсолютности. Поэтому, когда мы с ней впервые встречаемся, она проявляется как светоносность, как сияние. Раджас и тамас – это следующие уровни уплотнения этой реальности. Но сначала мы обязательно должны с ней соприкоснуться через сатву. Когда кто-либо говорит, у меня есть тенденции тамаса, тенденции раджаса, меня интересует вамамарка, кхора практики, гневные практики, то такой человек, он должен получить очень большой опыт недвойственности, большой опыт сатвы, чтобы соприкоснуться с такими энергиями. Потому что если не обладая такой защитой, он соприкоснется с тамасичными, раджасичными энергиями, он с ними не справится. Ведь вопрос не в том, чтобы соприкоснуться, а в том, чтобы их растворить, в том, чтобы получить правильный опыт. И получить правильный опыт через тамасичные, раджасичные энергии практически нереально, если ты не выдающийся садху. Но сатвичные энергии дают сразу такой опыт. Поэтому духовный путь, по крайней мере, в нашей традиции он таков. Очищаем тамас, очищаем раджас. Идем через сатвичные энергии переживания адвайта анубхавы. Из адвайта анубхавы нисходим снова в сатвичное состояние. Утверждаемся в сатвичном состоянии, как в проявлении энергии божества. И затем опускаемся еще ниже, покоряем раджас, покоряем тамас, проявляясь в виде гневных, мирных и радостных божеств. Сотворяем мандалу таким образом. Распространяем эманации мирных и гневных божеств, если речь о йоге иллюзорного тела, вплоть до самых нижних миров Патала Локи. Новая реальность, сотканная из опыта недвойственной анубхавы, это наш персональный мир мандала. И она, если она правильно переживается, она должна быть пустотной. Не то чтобы должна быть, она является пустотной. Она опирается на шунью, на абсолют в форме непроявленного, аканда, недвойственного, неделимого. На то, где нет чувства, нет запаха, нет вкуса. Нет языка, нет восприятия, нет обоняния, нет осязания, нет субъекта, ни объекта. Но делая опорой подобное состояние пустоты, оно на нем не останавливается. Потому что пустота обладает способностью к энергии и эманации энергии.
Дальше. Таким образом, без уничтожения невежества невозможно обрести освобождение просто при помощи Дриши Вилайи. Но этот факт не может быть достаточным основанием для того, чтобы отрицать ее роль в подготовке ума к обретению апарокши джняны.
Итак, Дриши Вилайя, растворение старых проекций, старых тенденций ума, происходит, когда мы впервые переживаем Адвайта Анубхаву, происходит так, что мы учимся объединять созерцательное присутствие с негативными сторонами нашей личности, с нашими клешами, с нашим раджасом, тамасом. Мы стремимся, чтобы осознанность, созерцательное присутствие проникли во все аспекты нашей жизни и трансформировали ее. И вот когда мы по-настоящему пребываем в отпускании, недеянии и осознанности, наряду с бдительным осознаванием, это является настоящим авторитетным методом растворения клеш, застарелых тенденций ума, пресечения двойственного мышления и различных отождествлений. Это называется самоосвобождение, Дришья Вилайя. И особенный метод Анутара Тантры, пути Сахаджаяны, что это происходит естественно, за счет естественного пребывания в природе ума, без применения каких-либо методов. Принцип Анупая означает, мы не медитируем, мы не применяем методы, мы оставляем все как есть. Это похоже чем-то на принцип дзен, который называется «трава вырастет сама». Когда монахи в дзенских монастырях много медитируют на пустоту, то наставник им говорит, теперь ты просто научись быть в пустоте в повседневной жизни. Устрани всякие стремления. Кроме пребывания в пустоте, тебе не надо занимать ничем свой ум. Тебе надо учиться быть естественным в этой пустоте, а трава весной вырастет сама, без твоего участия. Таким же образом, мы учимся пребывать в естественном состоянии, ничего не измышляя, не изменяя, не рефлексируя, не пытаясь как-то изменить что-либо в самом себе, во внешнем мире других. Мы доверяем естественному состоянию и полагаемся на него. И вот верхняя планка нашей практики именно такова. Затем, когда мы опускаемся пониже, на относительный уровень, мы просто делаем то, что предписано делать. То, что соответствует нашей сватхарме, нашему естественному пути. Другими словами, мы можем работать с любыми методами, выпрямлять, очищать каналы, очищать ум. Но на самой верхней планке нашего сознания мы оставляем все как есть, пребывая в естественном состоянии. Делаем его главным.
Ум, не способный освободиться от дришья, не может распознать атму, свободную от самсары в форме дришья. Поскольку атма свободна от дришья, она не воспринимается нами. Во сне, когда дришья отсутствует, человек не осознает даже собственного существования. Может ли возникнуть вопрос об осознании того, что атма лишена дришья? Но сама причина дришья, неведения, присутствует во сне. Следовательно, атма, отличная от неведения, не может быть воспринимаема в этом состоянии. Таким образом, память о том, что во сне дришья отсутствовали, не может помочь нам в этом отношении. Ачарья Шанкара в своем комментарии к Прашна Упанишад говорит, что 16 кала, то есть все проявленные дришья, всегда осознаются как неотличимые от чайтании атмы.
Сложная философская тема. Сейчас не совсем тема сатсанга втягиваться в тонкую полемику Адвайты. Главное нам понять суть, как происходит постижение абсолютной реальности, как пробуждается апарокша джняна, как развивается Адвайта Анубхава, наш внутренний духовный опыт. Когда новая реальность в результате созерцания открывается, и мы получаем подтверждение от гуру, мы с помощью священных текстов анализа анализируем, подтверждаем ее правильность, устраняем всякие сомнения. Это авторитетный метод ведической традиции, который называется манна. И после устранения сомнения мы переходим к главной части садханы, которая называется нидидхьясана. Нидидхьясана можно назвать, это жизнь в Боге. Жизнь в непосредственном, всегда прямом переживании Бога. До тех пор, пока полностью не растворится наша карма, пока не разрушатся все васаны и пока сам механизм отождествления с умом полностью не растворится. И вот свадхарма, индивидуальный путь каждого живого существа, это найти путь к этой новой реальности, к этой реальности жить в Боге. Когда мы живем, открыв эту новую реальность, то вот эта новая реальность, она всегда связана с понятием божественного, с понятием божественной мудрости и божественной воли. Вот если мы не знали, что такое божественная мудрость, не имели такого опыта и не понимали, что есть божественная воля, то когда мы открываем эту новую реальность, изнутри нам это открывается. Мы интуитивно, конечно, на своем уровне начинаем понимать, божественная мудрость в данном случае это вот это. Например, пребывать в недвойственном осознавании, пребывать в состоянии ясности, действовать без привязанности, действовать в форме игры. Мы также понимаем, что есть божественная воля, что в данный момент будет благоприятно для нас и для других живых существ с точки зрения законов мироздания. И вот этот принцип, эти два принципа называются рита и свадхарма. Рита – это закон вселенской гармонии, а свадхарма – это внутренняя дхарма. И вот эти две дхармы, они здесь как бы сочетаются. Наш индивидуальный путь начинает соединяться с космическим, со вселенским путем. Вот эти две дхармы, они соединяются через пребывание в истинном измерении джняны. Если раньше наша свадхарма, наш индивидуальный путь мог расходиться с законами космоса, ну, например, человек хочет богатства, хочет власти, а до законов Бога, до законов космоса, законов мироздания ему нет никакого дела. Он идет по-своему. Его эго куда-то очень далеко уходит. И особенность душ сансари именно такова. То сейчас наша свадхарма и ритадхарма, вселенская этика, вселенские принципы, они начинают сочетаться. И такой человек становится космическим человеком. Он становится проводником этики вселенского порядка. Не своей индивидуальной, семейной, клановой, родовой, национальной, государственной или даже расовой, цивилизационной этики и культуры. Он становится по-настоящему носителем вселенской божественной метаэтики. Он становится, ну, как божество. Вот есть божества, которые воплощают в себе принципы вселенских законов, вселенской гармонии или вселенской метаэтики. Например, дхарма следит за тем, чтобы законы кармы воплощались, божественная справедливость была воплощена. Индра наблюдает за тем, чтобы законы Брахмы, Творца, воплощались в данной вселенной. Есть божества элементов, Ваю, Сурья, Агни, Варуна, они следят за тем, чтобы принципы первого элемента работали правильно. И вот такой человек, он тоже становится проводником божественных законов вселенской метаэтики. Он уже думает не о себе и думает не маленькими человеческими категориями, он думает большими божественными стандартами, очень высокими. Эти стандарты невероятно высоки. Потому что он как бы становится проводником идей самого Брахмы Творца, самого Абсолюта, самого Парабрахмана. Всеобщая любовь, всеобщее сострадание, всеобщая гармония, постоянное блаженство и радость, полная самоотдача, отказ от эгоизма, самопожертвование. Очень высокие стандарты божественных существ, и он проводит вселенскую метаэтику прямо в своем теле, прямо в своем материальном мире, в своем окружении. И такая новая реальность, она становится носителем для сознания. И сознание, можно сказать, прилепляется к ней, укореняется в ней и создает свою собственную непрерывность для того, чтобы жить дальше уже свободным, будучи независимым от законов сансары. И эта новая реальность, она всегда рядом. Вопрос, как в нее проникнуть.
Дальше. 16 кала, то есть все проявленные дришья, всегда сознаются как неотличимые от читания атма. В то время, когда они возникают, пока существуют, когда уничтожаются. Он также отмечает, что это причина возникновения различных мнений о природе атмы. Поэтому из всего вышеперечисленного следует, что только такой подготовленный ум, как описано выше, в котором неведение и соответствующие ложные заключения об атме уничтожены при помощи прамана шрути, может надеяться на получение апарокша джняны.
Итак, чистый, подготовленный ум, в котором растворено неведение и различное ложное проецирующее представление об атмане, может обрести апарокша джняну. И Вияране говорит, что иначе невозможно осознать истинную природу атмана. И без прямого восприятия истинной природы, простое понимание того, что атман свободен от имени, цвета, формы, от сансары, как говорится в писаниях, в лучшем случае является парокша джняной, но никогда апарокша джняной.
Есть вопрос?
Да, вопросы, если есть, я отвечу.
Несколько вопросов от монахини Ведаматы. Заниматься атмавичарой нужен зрелый ум?
Безусловно. Чтобы заниматься по-настоящему вичарой, атмавичарой и получить плоды, мы должны пройти путь управления пранами, самодисциплины, концентрации. Только тогда атмавичара будет иметь успех. Атмавичара – это практика категории дхарана или дхьяна. По логике ступеней Патанджали мы должны пройти яма, нияма, асана, пранаяма. Разъяснять интеллектуально атмавичару, прояснять можно на любом уровне. Но глубоко ей заниматься необходим подготовленный ум, без сомнения.
Следующий вопрос от нее. Атмавичарой заниматься 12 лет? То есть здесь задаются вопросы по ходу сатсанга. Она вставляла их где-то.
Если это рекомендации по садхане, то атмавичарой надо заниматься именно столько, пока вы не проникнете в природу ума. То есть если вы за 3 года проникнете в природу ума, этого достаточно. Если вам не хватит и 12, то надо и после 12. Здесь нет жестких критериев. Обычно в течение 12 первых лет мы изучаем атмавичару, и ученику рекомендуется заниматься ей до тех пор, пока не произойдет проникновение в природу ума. После проникновения в природу ума вичара продолжается, но она перестает быть атмавичарой. Она становится естественным состоянием. Атмавичара может практиковаться как дополнительный углубляющий метод. Может и нет. Но естественное состояние практиковаться должно, и вичара в нем заключена уже. То есть правильное нидидхьясана, правильное пребывание в естественном созерцании, оно обязательно включает вичару. Обычно атмавичара постепенно перерастает в брахмавичару, в исследование абсолюта. Поскольку человек имеет навязчивую фиксацию на чувстве «я», ему предлагается начать с чувства «я». Но когда эта навязчивая фиксация уходит, постепенно сам процесс исследования переходит на исследование брахмана, абсолюта. Поэтому брахмавичара аналогически вытекает из атмавичары. Как только вы добрались до ахамвритти, обнаружили пустоту ахамвритти и произошла васанакшая, разрушение тенденции ума, и начали происходить изменения, отождествление, мана-наша начал происходить, вы обнаружите, есть Бог, есть Абсолют. И вот вся ваша сила вичары должна уходить туда. И вот здесь начало самоотдачи. Когда мы исследуем Бога, мы понимаем, что перед божественной реальностью мы должны сдаться, капитулировать, смириться, что здесь нет другого выхода, Мы не можем торговаться, договариваться с Богом, ставить условия. Вернее, мы можем-то делать все, что угодно, свобода воли-то дана. Но если речь об освобождении, то смысла в этом нет. Потому что само освобождение в полном тождестве, в полном объединении. Поэтому брахма-вичара, она всегда приводит к полному смирению, к полной самоотдаче, к абсолютной преданности. Когда все отдается, все кладется к ногам Бога. Когда ты осознаешь, я не свой, я Божий.
Еще вопрос от нее. Зрелый ум – это интуиция?
По-настоящему зрелый ум связан с недвойственной мудростью, джняной, восприятием Бога. Можно назвать это интуицией. Но если эта интуиция касается атмана, божественной природы я, касается абсолюта, то это действительно зрелый ум. Потому что само это знание, оно устраняет васаны, оно усмиряет эго. В общем, зрелый ум – это усмиренный ум, нашедший божественную природу.
Еще вопрос. Ум сам себя запутывает, то есть нужно превзойти его?
Именно так. Не надо пытаться развязать ум другими построениями ума. Это бегание по кругу. Это как собака, которая хочет всегда укусить свой хвост, начинает его догонять. Но чем она быстрее бежит, тем хвост быстрее убегает, потому что хвост ей же и принадлежит. Я сам видел такие сцены. Очень смешно. Вот когда человек пытается распутать с помощью ума заблуждение, он сам еще больше запутывается. Заблуждение ума распутывается над тем, когда мы поднимаемся над умом. Подняться над умом – значит выйти вне ум. Это наша главная задача. Выйти вне ум – не просто остановить поток мышления, блокировать мышление. Само по себе это не дает пробуждения. Выйти вне ум – в состоянии осознанности, в состоянии ясности, различающей мудрости, преданности.
Следующий вопрос. Мы должны мир воспринимать с уровня каузального тела?
Уровень каузального тела – это измерение сна без сновидений. Если вы сможете, то это будет очень хорошо. Другой вопрос, чтобы это смочь. Но сном без сновидений, измерением сушупти все не заканчивается. И этот уровень мы также должны превзойти, научиться воспринимать мир из измерения Турья. Но это очень высокие измерения, доступные святым. Поэтому сначала нам этот уровень тоже недоступен. И мы учимся воспринимать мир просто глазами созерцательного присутствия, глазами веры, глазами обнаженного сознания, глазами преданности. И вот когда глазами, даже вот если нет веры, преданности, обнаженного сознавания, то поначалу хотя бы глаза священных писаний, хотя бы интеллектуально, вот это и есть опорок шаджняна. А затем мы дальше идем. Это так.
И последний вопрос от Ведаматы. Очевидно, заданный какой-то конкретной части сатсанга.
Задаются учениками, которые с ним.
В абсолютное видение или абсолютное восприятие? Ведь видение может остаться прежним, но восприятие будет с другого уровня.
Здесь видение и восприятие – это одно. Под видением мы не имеем в виду видение глазами, восприятие, видение органами чувств. Видение, скажем так, это кармическое видение, лока-дришти. Восприятие действительно может остаться прежним, а вот видение изменится. Например, святой и обычный человек, они идут по улице, они могут видеть улицы одинаково. Глаза устроены одинаково. Органы чувств, индрии работают одинаково. Но у святого есть другая степень свободы. Кроме обычного видения, он еще может видеть глазами чистого видения. Он может, например, воспринимать божеств, если он практикует тантрийские садханы. Если он практикует недвойственное созерцание, он может еще видеть, еще по-другому, например, видеть мир как иллюзия, прозревать брахмана. То есть у него есть дополнительные уровни видения. И он не зависит от кармического видения, которое показывает ему глаза. С чем это можно сравнить? Кармическое видение – это проекция всегда. Например, если есть Будда, то вор, глядя на Будду, видит карманы его. Его не интересует Будда. Для него это источник наживы. Если же другой святой видит Будду, он видит Будду, он выражает ему почтение. Глаза видят одно и то же, а вот видение разное. Таким же образом и здесь.
Следующий вопрос. Намасте, Гуруджи. Практикуя атмавичара в повседневной жизни, что самое сложное для меня, замечаю, что сильно напрягаюсь, чтобы удержать концентрацию. В большинстве случаев напряжение ощущается в голове, как неприятное давление, иногда легкость, но реже. Приходится как бы отрицать одно, чтобы удержать другое. Намного реже удается слить внутреннее и внешнее. Все ли также ощущают напряжение при удержании? И второе. Через какой временный промежуток наступает легкость поддержания созерцания?
Первый вопрос был, что делать с напряжением?
Все ли также ощущают такое напряжение при удержании?
Многие ощущают напряжение при удержании, если практикуют не совсем правильно. Если практикуете правильно, такое напряжение должно исчезнуть в течение первых же каких-то практик. Надо научиться расслабляться телом, энергией и умом на фоне созерцательного присутствия. Делать его тоньше. Если происходит напряжение, это значит... умственная составляющая в практике есть. И что здесь можно посоветовать? Делайте больше поклонения, призывания. Делайте акцент на преданность. Когда мы делаем призывание и поклонение, акцент на преданность, такое напряжение уходит. Потому что мы соприкасаемся с источником, который вне ума. И вот тогда вся наша умственность в практике уходит. И вичара тоже становится естественной.
Какой там вопрос второй? Через какой временной промежуток наступает легкость в поддержании созерцания?
Это все индивидуально. Это зависит от ваших васан и способностей. Я могу сказать, что у меня легкость в поддержании созерцания наступила через полгода. В юности. У вас это может быть по-другому. Обычно такой легкости предшествует какой-то катарсис, в котором происходит самоотдача. И вы отрекаетесь от своего эго и от тяжеловесного способа созерцания. То есть задай вопрос не в созерцании, а вопрос в отказе от эгоистичной позиции. Если в вас зарождается глубокая вера, это поможет легкости в созерцании. Тяжелое созерцание, напряженное созерцание происходит из озабоченности собой или из привычки созерцать умом. В общем, из привычных тенденций делать из эго. А созерцание истинное делается не из эго, оно делается из Бога. Но как делать из Бога, если эго не отдано? Надо отдать эго Богу, и тогда созерцание будет легким.
Следующий вопрос. В тибетской книге о мертвых не описана встреча с Ямараджей и Читрагуптой, а лишь встреча с мирными и гневными божествами и узнавание цветов различных миров. Почему такая разница в описании? Или все так индивидуально, и в одном случае так, а в другом Ямарадж появляется?
Ямараджа есть в тибетских описаниях, но других. ну, жизнеописании Дакини-Нангсавабхум, посмертных существованиях. Но вообще надо сказать так, что астральный мир очень индивидуален. Он подстраивается под систему ваших культурных представлений. То, что увидит тибетский буддист, не увидит христианин. Например, вместо Ямараджи христианин увидит апостола Петра с ключами от рая. И никаких Ямараджи там не будет. Потому что Ямараджи — это энергии. Но эти энергии могут принимать разные формы в зависимости от культурных традиций. Для тибетских буддистов или индуистов они будут, для христиан не будет. Мусульмане увидят посланников Аллаха, но они не увидят других существ. Астральный мир очень индивидуален. Он подстраивается под ваши привычные культурные тенденции. То, что вы видели при жизни, божества будут принимать похожую форму, которая соответствует при жизни вашим представлениям. Но на самом деле это чистые просто энергии. Наш ум принимает ту форму, которая ему привычнее. Тонкий мир, посмертные состояния, ады и небеса принимают ту форму, к которым привыкает наш ум. Потому что тонкое тело заполняется при жизни еще, прижизненными впечатлениями. А в момент смерти опыты, образы тонкого тела высвобождаются. Вы сталкиваетесь с тем, что вы накопили при жизни, в этой жизни или в прошлой. А что вы накапливали? Разве там, допустим, вы накапливали какие-то опыты бесконечных пространств? Нет, вы накапливали опыт, связанный с именем, формой, с людьми, деревьями, дорогами, домами. Если вы занимались визуализацией, поклонением божествам и накапливали такой опыт, и этот опыт есть, то тогда этот опыт тоже будет разворачиваться. Если вы медитировали на бесконечное пространство, в Шамхаве Мудре или в Махашанте, и накапливали такой опыт, он будет разворачиваться. Но того, чего вы не накапливали, оно не будет разворачиваться. Вы не получаете в посмертном состоянии того нового, что бы ни существовало в вас. Оно при жизни, тело, оно уже существует в вас. Другой вопрос, каналы энергетического тела и физическое тело этот опыт блокируют для повседневного ума. А когда тела нет, например, даже при жизни в астральном теле, при астральном выходе, этот опыт начинает разворачиваться.
И еще один вопрос. В одной из лекций вы говорили, что в дзен доходит до мира без форм. Неужели они так ошибались в своей практике? Или это очень индивидуально? Благодарю за ответ.
Нет, почему? Они не ошибались в своей практике. Истинные мастера и святые, они доходили выше мира без форм. Доходили до нирваны. Наверное, это было, надо смотреть, в каком контексте это было сказано. В контексте анализа каких-то, может быть, отклонений. Другой вопрос, что в традиции дзен не работают особо с энергиями и каналами. И там не разработано учение самоотдачи, может быть, в этом отличие. Что касается переживания состояния нирваны, состояний турья, в дзен также практики ведут к этому. Другой вопрос, что везде хватает отклонений, везде хватает разных заблуждений. И один мастер дзен сам писал, что те монахи, которые медитируют на пустоту, в тамасичном состоянии могут переродиться животными. Ну, то есть, если он медитирует, но входит в такое полусознательное состояние еще ниже человеческого, но много находится в нем, и в нем чувствует себя комфортно, это как полусон, в нем нет яркости. Вот это похоже на такое состояние. Но это не только в дзен, это в любой традиции есть.